есть молодая, новая наука — астробиология. Слово «астробиология» состоит из трех греческих слов — «астрон» — светило, «биос» — жизнь и «логос» — учение. Следовательно, астробиология — это наука о жизни на светилах, подразумевается на небесных светилах. Составной частью астробиологии является наука астроботаника, то есть наука о растениях на других планетах. «Позвольте», — скажет читатель, — «о каких планетах вы собираетесь говорить? Сначала познакомьтесь с ними». Да, читатель прав. Мы будем говорить о планетах нашей Солнечной системы, познакомим читателя с их основными свойствами. В центре нашей Солнечной системы находится Солнце. Вокруг него движутся планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Первые пять планет, не считая, конечно, Земли, были известны уже в далекие времена. Древние римляне называли их по именам своих богов. Планета Меркурий обращается вокруг Солнца всего в 88 суток, поэтому римляне и назвали ее в честь бога Меркурия. Как посланец других богов, он должен быстро выполнять даваемое ему поручение. Вторая планета получила имя богини красоты Венеры. Эта планета ярче и красивее всех других планет и звезд. Она бывает видна на востоке перед восходом Солнца и на западе после заката. Люди называют ее поэтому утренней или вечерней звездой. Приветствуем всех на подкасте «Читаем и рассуждаем». В рамках цикла уроков для московских школьников «Разговоры о важном» пройдет урок «Россия. Взгляд в будущее. Технологический суверенитет, цифровая экономика, профессии будущего». Вот и мы сегодня решили поговорить о профессиях будущего. Не зря я начал наш подкаст с такого, может быть, сейчас немножко наивного или даже смешного эпизода из книги «Есть ли жизнь на других планетах?», но надо учесть, что была издана она в 1956 году. И, конечно, сведения о планетах, о Солнечной системе наши школьники получают сейчас в самом раннем возрасте. А вот про науку астробиологию и астроботанику, может быть, даже и сейчас никто не слышал. И мы поговорим о новых профессиях, поговорим, конечно, о цифровизации, о том, как в московских школах это все практикуется. А поговорим об этом мы с Артемом Сергеевичем Апелем, заместителем директора Московского колледжа связи номер 54 имени Петра Вострухина.
Здравствуйте.
Приветствую вас. Да, спасибо, что согласились принять участие в этой сложной, на мой взгляд, для меня, например, теме. Так что просвещайте. Вот представьте, что я школьник 4 класса, вот ничего еще не знающий о цифровой экономике, потому что действительно я человек того поколения. И, конечно, мы пользуемся гаджетами, мы там многое знаем, мы в интернете, мы в компьютерах. Но появляется, ну, может быть, я немножко преувеличу, каждый день, да, какие-то новые фишки, новые вещи, о которых не все в курсе. И московские школьники, конечно, ну, благодаря порталу «Школа Москва», благодаря урокам и предпрофклассам, они, конечно же, получают гораздо больше информации, чем те люди, которые уже давно закончили обучение, типа меня, да, и, конечно, мы учимся и до седых волос, и читаем много, но какие-то вот эти новейшие технологии для меня являются, ну, секретом за семью печатями, поэтому на вас большая надежда сегодня.
Здорово, спасибо. Ну, как вы сказали, вы школьник 4 класса. Я думаю, что школьники нынешних 4 классов, они уже давно являются участниками цифровой экономики, они уже давно участники той цифровизации, которая проходит и в Москве, и не только. Поэтому в целом школьник 4 класса, он в действительности часто даст фору уже взрослым состоявшимся нашим гражданам, родителям. Вот, поэтому тут на самом деле надо исходить из того, какие, может быть, перспективы нашего цифрового мира в ближайшем будущем нас ожидают. Конечно же, наверное, надо поговорить для начала о тех профессиях, для которых уже сейчас наступило будущее, которые будут востребованы в ближайшем будущем, ну и, скажем, в отдаленном будущем. Не секрет то, что в действительности в каждое поколение какие-то присутствуют профессии, они потом уходят, какие-то снова приходят, а некоторые уходят безвозвратно вообще. Сейчас, на данный момент, я где-то читал, ну, наверное, уже достаточно лет тому 10 назад, какое-то было такое полуюмористическая статья, 30 фраз, от которых бы сошли с ума наши родители, бабушки и дедушки. И вот такие фразы, к примеру, как «я из леса тебе позвоню», вот, или «я напишу тебе с телефона», лет 40 тому назад звучали катастрофично страшно. Для нас это уже обыденность. Так вот, и ряд профессий, которые были, допустим, лет 30 тому назад, сейчас уже в действительности являются обыденностью. Вот настоящее будущее, к примеру, разработчик мобильных приложений. Вот лет 20 тому назад это только зарождалось. Но сейчас это уже серьезная профессия, которая позволяет работать достаточно в серьезных компаниях, зарабатывать неплохие деньги и, кроме того, получать хорошие знания и уже обучаться именно этой профессии. SMM-менеджер тоже лет, ну, к примеру, тоже 30 назад мы тоже не знали, что такая существует. А теперь это активные люди, которые продвигают товары, услуги каких-то физических лиц, ну, скажем, звезд, шоу-бизнеса и прочее, продвигают в социальных сетях. Робототехник тоже. Ну, да, на отчасти там были какие-то роботы, но они в определенном смысле узко применялись лет 40-50 тому назад, допустим, в конвейерной технике, в автомобилестроении. Вот, но сейчас робототехника — это совершенно новое направление. Есть ближайшие профессии, которые вот в ближайшем будущем уже будут очень серьезно востребованы. Например, проектировщик нейросетей. Все мы уже наслышаны об искусственном интеллекте. Это в действительности очень перспективное направление. Еще даже потенциал его очень серьезно не раскрыт. Но в ближайшем тоже будущем такие люди, которые будут специализироваться только на этом, они будут очень сильно востребованы.
А что значит проектировщик? То есть вот он что, пишет программу?
Для меня, вот, например, искусственный интеллект — это программа. Это просто программа, обычная программа. Но, конечно же, она не совсем, вот, как вот мы представляем между собой там какое-нибудь условие, циклы, как для программиста. Но по факту именно так. Вот, к примеру, школьник вышел из дома. Вот, он идет в школу. Он опаздывает. Ну вот по пути ему попадается магазин. Он думает, пойду еще шоколадку куплю. Идет покупать шоколадку, а там очередь. Он думает, все-таки встать в очередь или не встать в очередь? Он думает, не, встану я в очередь. Вот это уже условие. Это обычные условия, которые пишут программисты. Встает в очередь и опаздывает на урок. Это уже что? В следующий раз он уже, обучившись этому навыку, он уже не опоздает на урок. Так вот, искусственный интеллект, по факту, это программа, но которая обладает свойствами самообучения. Нейросеть, по сути дела, искусственный интеллект, она потребует тех специалистов, которые смогут ее создавать и направлять. Тоже очень серьезное направление, которое будет в ближайшее время тоже востребовано. Оно уже сейчас востребовано.
Да, очень много и ссылок, и упоминаний, и всяких примеров. Но мы пока это воспринимаем как какую-то действительно фантастику, да, а уже есть практическое применение. То есть для составления какой-то статьи искусственный интеллект собирает информацию. Прежде ты сам искал, конечно, в разных источниках, там, рылся в интернете, в книгах, да, а теперь ты можешь запустить, да, как бы вот этот запрос, искусственный интеллект соберет по твоей теме нужные и полезные ссылки. Но дальше надо же разобраться, может быть, там что-то фальшивое, да, возможно такое?
Да, конечно же, возможно. Так же, как и человек, который, в принципе, обучается, он может пользоваться источниками, которые, ну, не совсем верны. Да, он может это для себя может принять эту информацию за правдивую, тем более интернет. В первую очередь сейчас искусственный интеллект, он сетевые ресурсы анализирует, потому что для него это как основа. Вот то, что вы рассказали о примере, когда нужно написать какую-то статью, искусственный интеллект берет информацию на сайтах.
Оцифрованную
уже, да. А потом то, что вводят другие пользователи, то, что он уже составлял для других пользователей, которые просили то ли или иное это делать. И очень часто бывают ошибки. Вот. Для того, чтобы серьезно оценивать ту информацию, которая поступает искусственному интеллекту, нужно первое, это, конечно же, обладание большими мощностями, и второе, это анализ больших данных. Вот две основополагающих, на мой взгляд, вещи, которые должны быть. Одно без другой не бывает. Большие мощности. У нас на данный момент, конечно же, компьютеры. Есть суперкомпьютеры, которые очень много обрабатывают количество информации в секунду. Вот, но на данный момент все равно этого не хватает, чтобы сделать какое-то колоссальное движение вперед. Колоссальное движение вперед может быть только тогда, когда компьютеры, которые сейчас существуют, наверное, в тысячи, а то и в миллионы, а то и в миллиарды раз начнут работать быстрее. Но, конечно же, мы сейчас говорим не о тех персональных компьютерах, которые мы привыкли видеть перед собой. Ноутбуки, планшеты, пускай даже телефоны, их тоже можно считать компьютерами сейчас, смартфоны. Я говорю о прорывных технологиях. Я, например, говорю о квантовых компьютерах, о которых сейчас много говорят, но не всегда, может быть, все понимают, в чем смысл его. Вот. Но эти технологии уже идут. Они уже будут, вот, наверное, в ближайшем будущем. Уже сейчас уже есть направление движения, уже многие компании, производители серьезного программного обеспечения и в других странах, и у нас уже делают эти компьютеры. Они уже разрабатывают их. Но вот когда они будут окончательно внедрены, ну, еще пока неизвестно. Слишком, ну, они нестабильны.
А в чем принципиальное отличие?
Дело в том,
что... Простыми словами, если
можно простыми сказать. Словами, да, я постараюсь объяснить. Дело в том, что обычный компьютер, он принимает информацию либо единицу, либо ноль. В квантовом компьютере есть такой принцип суперпозиции, когда минимальный размер информации может принимать сразу и единицу, и ноль одновременно. Законы квантовой физики, они весьма специфичны. И вот это называется принцип суперпозиции, когда и если мы говорим о обычном компьютере, это минимальный размер информации бит, то квантовый компьютер минимальный размер информации кубит. Вот. И как раз вот этот принцип суперпозиции, он обеспечивает то, что вычислительные мощности этого компьютера они будут настолько колоссальными по сравнению. То есть он может одновременно просчитывать, это не сразу можно понять, но одновременно может просчитывать миллионы, триллионы операций, те, которые, ну, скажем, компьютеру обычному потребовалось бы десятки тысяч, сотни тысяч лет и так далее. И это... Да, ну, понятно, что он не может стоять в каждом доме. Это, скорее всего, будут облачные какие-то сервисы. Вот, этот компьютер будет обеспечить множество различных других объединений, домов и так далее. И вот как раз на базе его, возвращаясь к искусственному интеллекту, вот искусственный интеллект и начнет максимально развиваться. Возвращаясь к профессии, мы вот немножко отошли в сторону по поводу квантовых компьютеров. Возвращаясь к профессиям, вот, например, также профессия вот ближайшего будущего — это специалист по квантовым коммуникациям. Тоже, кстати, данная специальность, она разработана нашими коллегами, даже в нашем колледже, который занимается этим вопросом достаточно давно. И сейчас уже со следующего года уже планируется набор по данной специальности. Вот. И это тоже перспективное очень направление. Ну и есть такие, которые абсолютно будущего специальности, те профессии, которые будут. Например, разработчик виртуальных миров. Элементы уж тоже также все знакомы. Виртуальная реальность, дополненная реальность и так далее. Но вот исключительно те виртуальные миры, которые будут очень близки к человеческому, такого еще пока, ну, конечно же, нет. Вот это, для этого тоже потребуются серьезные, большие вычислительные мощности. Ну и, например, разработчик киберпротезов и имплантов. Вот это тоже, наверное, специальность и профессия будущего.
Но это уже как-то ближе к жизни, на мой взгляд. Вот вы сказали про профессии, которые уходят. Я сразу вспомнил, допустим, почтальона, потому что я видел уже на улицах эти машины-роботы, которые ездят и развозят посылки. Понятно, что сейчас это такой, ну, первый этап. Там понятно, что их, наверное, кто-то там пытается сломать, остановить. Люди, ну, обычный человек, да, какая реакция? Едет какая-то штука. Ну-ка, попробуй-ка я его, что он будет делать. Чисто хулиганство такое. Но со временем они войдут в нашу жизнь, да, и профессия почтальон, наверное, действительно отомрет. А вот разработчики, мы говорим о цифровизации, да, понятно, что основные профессии, которые вот вы упоминали, это вот связано именно с разработкой программ, там, обеспечение компьютеров и так далее. А все-таки какие профессии претерпят какие-то трансформации, вот, ну, из обычных профессий, вот что не связано с цифровой экономикой, скажем так?
Ну, например, водитель. Очень приближенная, очень знакомая всем профессия. Мы сейчас наблюдаем абсолютный рост беспилотных аппаратов, но я в данном случае не имею в виду только летательные аппараты, я говорю и автомобили,
я
например,
видел тоже,
да, которые
несколько раз.
Да, сейчас активно внедряются. Я думаю, что эта профессия, она постепенно трансформируется в оператора водителя. Ну, он будет так ли называться, или оператор беспилотных аппаратов, не летательных, а просто беспилотных аппаратов. Вот это уже идет трансформация. Вот. Простая профессия — кассир. Сейчас уже есть такие магазины, в которых совершенно не требуется присутствие кассиров, продавцов и консультантов. И туда приходят покупатели, они просто набирают товар и выходят, оплата происходит уже автоматически. А система и тот искусственный интеллект, он анализирует все их действия в магазине, используя различные датчики.
Ну, все равно как-то вот у меня с космосом больше связано представление о будущем. Кстати, недавно слышал по радио, что какой-то астероид на границе, там, на окраине Солнечной системы собираются добывать с него металлы. Вот. Просто вот по радио передали такую вот новость, что ученые исследуют этот, пока удаленно эту мини-планету, и планируют с помощью искусственного интеллекта и с помощью компьютерного какого-то, как сказать, ну, тоже летательного аппарата, добывать с него полезные ископаемые. Вот представляете?
Такое возможно.
А я взял книжку еще Константина Эдуардовича Циолковского. Недавно, кстати, я узнал, что помимо научных трудов, бесчисленное множество которых он написал, у него есть и научно-фантастические романы. Вот, в частности, тоже в 1958 году была опубликована повесть «Вне Земли» называется. И вот тут такие интересные вот факты и сведения. Естественно, это художественный вымысел, но все равно между строк читается и наука, и перспектива, и прогнозирование. «Солнце закатилось, опять взошло, и тогда, после двухчасового покоя, явились наши путешественники в кают-компанию, чтобы передать о своих ощущениях во время пребывания их вне ракеты. Их окружили и нетерпеливо ждали повествования. Когда открыли наружную дверь, и я увидел себя у порога ракеты, я обмер и сделал судорожное движение, которое и вытолкнуло меня из ракеты. Увы, кажется, привык я висеть без опоры между стенами этой каюты, но когда я увидал, что подо мной бездна, что нигде кругом нет опоры, со мной сделалось дурно. И я опомнился только тогда, когда вся цепочка уже размоталась, и я находился в километре от ракеты. Она виднелась по направлению цепочки в виде тонкой белой палочки. Я был закутан в блестящий балахон, который, отражая солнечные лучи, почти целиком не согревал меня. Мне сделалось холодно, и от прохлады я, вероятно, очнулся. Я скорее потянул за цепочку и быстро полетел домой. Понемногу я успокоился, особенно когда увидал себя вблизи ракеты, увидал прижатые к стеклам носы любопытствующих. Самолюбие мешало показать страх и скрыться поспешно в ракету. Попорхав некоторое время на цепочке между небом и землей, я отвязался и полетел свободно. Когда ракета едва виднелась, пустил в ход взрывную машину и полетел обратно. Все-таки было страшно. Вы видели, конечно, как я вертелся волчком, но я совершенно не замечал этого вращения. Мне казалось, что небесный свод со всеми своими украшениями и даже с ракетой поспешно вращается вокруг меня. Но я мог все-таки остановить это вращение благодаря двум рукояткам от механизмов, приделанных к скафандрам. Этими рукоятками можно придать очень быстрое вращение двум взаимно перпендикулярным немассивным дискам. Благодаря им я не только мог остановить свое вращение и придать своему телу любое направление, но и получить новое вращение любой скорости вокруг желаемой оси. Мне же казалось, и никто бы не мог разубедить меня в этом, что я вращаю своими рукоятками всю небесную сферу с солнцем и звездами. Как карусель. Захочу — заверчу эту небесную сферу быстро, захочу — медленно, захочу — остановлю. Ось вращения сферы также зависела от меня. Ракета мне казалась то справа, то слева. Только я как будто был неподвижен. Вертел миром, как хотел.
Да вот такие представления.
Забавные.
Да, и уже теперь, зная о том, что человек выходил в открытый космос, да, мы читаем тоже немножко по-другому, воспринимаем эти слова. Но я думаю, что человеческое восприятие, вот этот страх перед этой бездной, надо быть, наверное, очень смелым человеком, чтобы выйти в открытый космос даже на какой-то шлейке, который тебя, грубо говоря,
когда
соединяет.
Когда вокруг ничего нет.
Когда вокруг ничего нет, да. Это просто у меня это в голове не укладывается. Ну, так же, собственно, как и многие новые профессии, искусственный интеллект, это надо, наверное, прямо с измальства в эту тему вникать, чтобы как-то подготовить себя морально даже к восприятию этих вещей. Ну, у школьников есть возможность, там, электронный дневник, да, электронная школа. Масса возможностей сейчас, если я вот вспоминаю, что мы презентации делали уже, когда в бизнес входили в 90-е годы, да, то сейчас школьники презентации делают, ну, готовясь к уроку, к обычному даже иногда. Это очень здорово, потому что это развивает, это дает им толчок мысли, развивает фантазию, креативность. Тоже, кстати, один из мета-навыков, о котором не нужно забывать. Но все эти возможности уводят человека, маленького человека, вот в эту цифровизацию. Да? А как при этом сохранить все-таки, ну, какую-то душевность, какую-то человечность? Задумываются об этом ученые и, не знаю, преподаватели, которые, так сказать, вот развивают вот это направление, цифровизацию. Сейчас уже мы смотрим, что, ну, многие прям не выпускают из рук гаджеты, да, и без компьютера никуда. Я сам, допустим, забыл телефон дома. Как без него? Это вообще ужас. Это тоже страх.
Весь мир. Весь мир в телефоне.
Страх такой же, как перед выходом в открытый космос.
Да, забыл телефон, и все. Весь мир остался, связаться никто не может, и все, на этом закончилась жизнь практически. Да. Ты без телефона, без всего и так далее. Да, в действительности так оно и есть. И, конечно же, когда современный школьник, ребенок, он сталкивается с вот этой дозволенностью, доступностью, он часто попросту, ну, скатывается на вот эти гаджеты. И у них даже гораздо больше, чем у взрослого поколения, вся жизнь находится там. И друзья в социальных сетях, и друзья в компьютерных играх, в каких-то виртуальных сервисах и так далее, по интересам и прочее, конечно же, это есть. И вот здесь вот самое важное значение, конечно же, должны играть школа, ну или учебное заведение, ну и второе — родители. Всегда нужно во всех ситуациях оставаться и человеком, и так же, как и повышать свою цифровую грамотность, так же и повышать свою гуманитарные свои навыки и духовную нравственность, будем так считать, можно назвать.
То есть баланс очень важен, да?
Обязательно. Часто, очень часто споры идут, и такой спор есть. Почему человечество, допустим, пошло не по гуманитарной сфере развития, да, то есть, а пошло по цифровой сфере развития? Вот много доводов и там есть. Цифровое позволяет очень сильно сделать нашу жизнь комфортной. Вот. Те сервисы, которые сейчас существуют, они, конечно же, позволяют быстро получить информацию, быстро, допустим, обеспечить себе какую-то услугу, выполнение какой-то услуги. Вот. Но и в то же время, скажем, нельзя забывать о тех простых навыках, которые должен иметь, ну, обычный человек, обычный гражданин. Вот. И здесь, конечно же, главную роль играет школа. Вот в период пандемии, к примеру, 3 года назад, мы все обучали, и школьники, и студенты в колледжах обучались, и не только в колледжах, вот, обучались все дистанционно. Это был достаточно долгий период, но все равно всем по окончанию вот этой пандемии стало понятно, что реального учителя-то никто не заменит. Должна быть общение ученик-учитель, а не просто исключительно по экрану телефона либо экрану компьютера. И, ну, и вот только вот в таком формате обучения можно передать школьнику либо студенту передать именно те ценности, которые обязательно должны быть заложены в каждого нашего гражданина, ну и нашего ребенка.
Вот интересно, вы сказали, это делает нашу жизнь комфортней. Я представил, да, умный дом, вот ты входишь и говоришь там, притуши свет, и свет становится более теплым, там, более интимным. Или ты говоришь там, Алиса, включи мне музыку такую-то. Не знаю, мне кажется, достать с полки пластинку, повертеть ее, поставить на виниловый проигрыватель, нажать кнопки, опустить тонар, игла зашипит. Это как-то... Мне это больше нравится, чем попросить Алису включить. И выключателем щелкнуть. Мне нетрудно, выключив свет или включив свет. Но я иногда щелкаю выключателем, а он сломался. И это раздражает. Но и с умным домом же тоже может такая произойти история. Ты говоришь, а там какой-то датчик вышел из строя, и тебя не слышит умный дом или Алиса.
Я даже скажу больше. У вас отсутствует интернет. Вот. В принципе, этим все заканчивается. Если у вас только не умный дом построен на собственных внутренних ресурсах, то да. А сейчас все современные сервисы умных домов, их множество. То же самое вы сказали, Алиса, компания Яндекс, разработка, она на внешних мощностях. И любая станция Алисы так или иначе взаимодействует с сервером. Поэтому отсутствие интернета, и у вас отсутствует все.
Все заканчивается.
Да, у вас отсутствует все.
Мне кажется, вот, ну, даже с этой Алисой, это просто вот, ну, игрушка какая-то. Людям нравится. Это,
ну,
не потому, что им
же
удобно, а потому, что просто они балуются, играются.
А вы вспомните простейший пример. Это лазерный диск. Это, да, это удобная вещь, в свое время появившаяся еще в 70-х годах прошлого века. Первое и самое главное его достоинство, которое поначалу оценили, это вот его сверкающая вот эта часть. Это был очень сильный маркетинговый ход, и из-за этого там были другие форматы. Абсолютно. Были другие производители, другие цифровые форматы, но выиграл именно этот, потому что именно это, как и, в принципе, законно подумали производители лазерных, вот это, предложенного лазерного диска, это будет способствовать продаже. И так оно и есть. Всем нравился вот этот переливающийся цвет.
Отличный пример. Я не знал этого, и прям здорово, потому что тут, опять же, мы видим, что технологии и эмоции, да, они как бы,
конечно,
вот взаимодействуют.
Непременно. Всегда.
Ну, тогда прочту еще один эпизод из книжки одного из моих любимых писателей, Владимира Файнберга. Я открыл наугад просто вот книжку, которая называется «Иные измерения». Я не зря ее взял. И напал на такой рассказ «Бескорыстное музицирование». Прочту начало. Может быть, нашим слушателям захочется самим потом узнать, чем закончилось. Они найдут тоже эту книгу и прочтут ее. «Совсем не помню, кто познакомил меня с этим пожилым философом. Как я оказался поздним вечером у него в гостях на зимней даче в Переделкино. Кажется, пили чай с каким-то вареньем. Я читал хозяину и хозяйке свои стихи. Вроде бы варенье было сливовое. В то время я пребывал поблизости в Доме творчества писателей. Он пустовал, было межсезонье. И поэтому мне выдали бесплатную путевку, так сказать, для поощрения молодого таланта. К концу чаепития философ вышел на крыльцо дачи. Вернулся. Позвал в переднюю. Подал валенки, снял с вешалки черный полушубок, меховую шапку. «Одевайтесь, на улице идеальная ночь». Я влез в тяжелый полушубок. Валенки оказались великоваты. Он тоже утеплился, надел дубленку, женские сапоги-аляски на меху, солдатскую шапку-ушанку. После чего мы стали подниматься по крутой деревянной лестнице на чердак. Я был уверен, что подобный нелепый маскарад ни к чему. В конце концов, начался март, днем явственно припекало солнце. Но когда он отпер дверь чердака, и мы оказались в темноте крохотного помещения с настежь раскрытым окном, меня сразу охватил пронзительный лютый холод. «Осторожно, не стукнитесь, сейчас зажгу свет». Он нашарил на стене выключатель. Осветился столик с маленькой лампочкой под колпаком. На столе лежали какие-то таблицы. В полутьме проступил силуэт стоящего на треноге телескопа. «Цейсовски», — сказал философ, свинчивая крышку с передней части трубы. «Садитесь рядом на табуретку, а я пока настрою. Луна сегодня в первой четверти, не помешает обзору». Он опустился в низенькое кресло и стал вращать какие-то колесики, поворачивать трубу задранного в небо механизма. В раскрытом окне, кроме маленького месяца и нескольких звездочек, ничего не было видно. Когда-то мальчиком я посетил с мамой Московский планетарий. Показ планет Солнечной системы и лекция особого впечатления на меня не произвели, поскольку я понимал, что все это не настоящая игра каких-то замысловатых приборов, нечто вроде кино. Он долго колдовал с телескопом, поглядывал в свои непонятные таблицы. Я засунул в карманы тулупа одеревеневшие от стужи руки. Потом стали замерзать ноги. «Здесь вот, на этом чердаке, открыл несколько комет», — похвастался философ. «Состою членом астрономических сообществ». Я почтительно промолчал, проклиная в душе леденящую ночь. «Поменяемся местами. Пройдемся для начала по освещенной солнцем части лунного диска». Кресло оказалось настолько низким, да еще откинутым назад, что я в сущности полулежал, уперев взгляд в ледяной окуляр. От холода заломила бровь. «Старайтесь не шевелиться. Что вы видите?» В бархатной черноте я увидел край ослепительно-желтой пустыни с буграми, ямами. Казалось, пустыня так близко, что достаточно протянуть руку и зачерпнешь горячий песок. Тоскливый вой сторожевого пса достиг моего слуха. В ответ послышалось отдаленное гавканье других поселковых собак. Чем дольше обследовал я безжизненную поверхность, тем отчаяннее казалось мне одиночество Луны. Ну, потом он видит Марс, потом Сатурн. То есть, ну, смотрите, вот очередная фантастика на нашем подкасте. Я привел пример с выключателем, и здесь он пишет про выключатель. Я не подбирал специально этот эпизод. И, конечно, вот здесь они смотрят в цейсовский, это очень ценилось в наше время.
Да, это линзы,
немецкие линзы, да.
Фотоаппараты на этих линзах.
Да, и фотоаппараты, и телескопы. А сейчас вот ученые заглядывают в такие дали космоса с помощью цифровых технологий, да? Правильно я понимаю?
Да, да, абсолютно верно.
Что диву даешься. Вот, ну, я приводил уже пример с этой вот малой планетой на окраине Солнечной системы, но это Солнечная система. Люди смотрят в далекие галактики. И рассказ такой теплый, конечно, вот, несмотря на леденящие подробности, потому что там используются разные слова, которые выходят из нашего обихода, там тулуп, шапка-ушанка. Но все это настолько мило, и так хочется
говорят,
детям...
Лампово сейчас.
Лампово, да.
Лампово.
Как хочется детям передать вот эту и атмосферу, и, как сказать, вот, это, вот эту историю прошлого.
Так или иначе, мы не остановим технический прогресс. Так или иначе, мы будем жить в том мире, который существует уже, и он будет развиваться. Как я говорил вот в самом начале, технологии, они ну, двигаются уже семимильными шагами. И вот буквально остается всего немного до технического того прорыва, когда мы будем жить совершенно в другом мире. Мы и так уже сложно сможем спрогнозировать, где мы будем находиться через 5 лет, через 10 лет, что будет. Конечно, отдельные прогнозы есть, там отдельные писатели, футурологи что-то говорят об этом. Но в целом то, что сейчас происходит, это действительно техническая революция. Как тоже я говорил, уже эта тема останавливался, при наличии серьезных вычислительных мощностей, а именно серьезных компьютеров, которые смогут обрабатывать эту информацию, смогут обрабатывать большие данные информации. Это тоже очень серьезное направление больших данных. А эта информация, вот мы, для примера, мы смотрим, вот находимся сейчас вот в этой студии. У нас идет... Идет видеоинформация, наши глаза видят, мы слушаем, это звуковая информация, мы обоняние, мы чувствуем запахи, осязание, мы можем прикоснуться к чему-то и так далее. То есть есть еще ряд. И вот это все, это большие данные, разносторонняя информация, которая поступает к одному вычислительному центру, в данном случае наш мозг, который преобразует эти все виды информации для нашего удобного, для нашего восприятия. А если, представьте, это еще больше информация, а если еще больше разнородная информация, а это идет со всего мира, с различных источников, а если идет с космоса, тех вот вы очень много о космосе говорили, то это просто неимоверное количество информации, сколько существует ее вообще. И это нужно обрабатывать. И вот когда наступит то время, когда человечество сможет обработать информацию, наступит настоящая фантастика. Человечество сможет, допустим, прогнозировать различные свои собственные варианты развития. Они смогут разработать на основе генной инженерии и молекулярной инженерии, они смогут разработать различные лекарства для конкретного человека, чтобы победить рак, И это будет абсолютно сделано быстро. Если сейчас требуется для того, чтобы проанализировать молекулы ДНК, и для конкретного человека это можно сотни, тысячи лет на это потратить, вот с теми мощностями, если не десятки тысяч, а то и миллионы, то это будет сделано в считанные секунды. И вот это будет настоящее будущее. Но опять же, надо тут, и вы правильно сказали, как только настоит вот это настоящее будущее, оно и настанет, человеку настанет жить комфортно. Он понимает, что он в определенный момент уже достиг, и дальше достигать, собственно говоря, нечего, развиваться. И тут, может быть, в человечестве наступит какая-то определенная стагнация на данный момент. Я же не говорю, что упадок, но какая-то стагнация, потому что будет жить комфортно, будет жить понятно, болезни определенные будут побеждены. Вот, и в целом дальнейшее развитие уже не будет иметь какой-то определенной цели своей.
Я вас разочарую. Мне кажется, что если будут побеждены болезни, соответственно, человечество будет увеличиваться в размерах, и потребуются новые миры, которые надо будет осваивать, надо будет туда лететь или как-то перемещаться. С помощью левитации, не знаю.
Да, мы прям вот пошли прям в такое будущее. Вот. Да, и это тоже. Ну, понятно, что, я говорю, сейчас прогнозировать что-либо невозможно. Но мы в действительности, человечество сейчас стоит на пороге вот этих открытий.
Вы меня навели на одну мысль. Мне кажется, надо вот в связи с этим нельзя не поговорить о кибербезопасности. Вот потому что любое развитие, любое расширение чревато тем, что кто-то захочет воспользоваться в своих личных интересах. Ну и применительно к школьникам, как им вот в этом не потеряться в интернете? Что делается для этого?
Вот смотрите, я сейчас давайте пойду немного опять же с будущего, а потом вернусь к нашим реалиям. Вот представьте, собственно говоря, а что представлять? У каждого человека вот на данный момент существует аккаунт в соцсетях. Ну, не у каждого, но существует. Есть на госуслугах, еще каких-то сервисах. А у многих и на десятках сервисов, которые представляют сейчас к различным услугам доступы. И вот этот пароль, он на самом деле это некая последовательность знаков, букв и символов. Это я просто простой пример привожу. А вот представьте, то есть, ну, конечно же, чем сложнее пароль, обычно говорят, сейчас сервисы все предлагают при регистрации, введите более сложный пароль, используйте вот эти символы, вот эти и так далее. Но, тем не менее, какой бы ни был пароль, какой бы сложности ни было, все только же, опять же, упирается в то, насколько будет мощный то устройство, компьютер, которое будет подбирать этот пароль. А подбирается он просто, начинается с первого символа и так далее, по всем символам проходит, так пока не подберется нужный соответствующий пароль для этого, взлома этой системы. А вот теперь представьте, а если можно было бы подобрать пароль, который состоит из 100 букв и символов, или 1000 букв и символов, или миллиона букв и символов разных абсолютно в течение, к примеру, одной минуты, а то и нескольких секунд. Как такое возможно? Это может быть возможно. Если эти пароли могут быть подобраны в режиме одновременного, в одновременном режиме. То есть, вот никак мы от этой темы не отойдем. Квантовый компьютер, он работает на кубитах. Не битах. Кубит может быть и единица, и ноль одновременно. Вот это просто надо понять. То есть вся система безопасности, которая сейчас строится на различной степени шифрования и так далее, она становится уже неактуальна.
А как это будут те, кто прогнозирует сейчас вот ввод в действие квантовых компьютеров, как они эту проблему собираются решать?
Да, в рамках кибербезопасности существуют уже различные технологии, которые обеспечивают передачу информации в зашифрованном виде. Кстати, причем у нас многие уже университеты в этом направлении работают.
Ну, так же, как и вот с блокчейном, тоже пытались объяснять, но не все понимают, что это такое. Это тоже какая-то вот особая специальная технология.
Ну, на самом деле, блокчейн, по большему счету, если, опять же, это сравнить можно с кубиками, обычными кубиками. Кубик кубику составляется, различные объемы информации составляются друг к другу, и невозможно удалить предыдущий. Не изменить, не удалить. Это очень часто используется в финансовых операциях, то есть это биткоины и так далее, то, что современно сейчас существует. Технология блокчейн позволяет вносить, дополнять, но не изменять и удалять. Вот ты поставил кубик там где-то, и все, этот кубик уже все, нерушимый, неделимый, и никуда его уже не денешь. И так они наставляются, идут, идут, идут. Тем самым можно проследить всю операцию, которая, допустим, тоже финансовую операцию, которая была, шла еще от там, какого-то там, не знаю, какого-то года там, и так далее. И все, все это можно проследить. Вот, собственно говоря, если вот так вот очень технологии блокчейн. Ну а возвращаясь к кибербезопасности, и вы сказали, что сейчас нужно делать. Конечно же, я и сейчас в рамках современной программы образовательной в школах и в колледжах, и тем более в вузах, уже давно организованы в школах основы кибербезопасности, информационной безопасности, ну и, в естественно, конечно, в профессиональных учебных заведениях и высших профессиональных учебных заведениях в том числе. И это простейшие правила. Как нужно создавать пароли для начала, да? Не нужно залазить туда, куда тебе не нужно залазить. Не нужно вводить свои данные там, где ты не знаешь, что это вводишь. И так далее, и так далее. То есть это свод абсолютно, вот для школьника это свод абсолютно простейших правил. Вплоть до того, что не надо включать в определенное время там даже компьютер. Это тоже основа. Но, как правило, если говорить вообще о серьезных системах и вообще работе, то есть есть несколько направлений информационной безопасности. Какая бы техническая защищенность ни была, любой системы информационной, какие бы там ни существовали средства защиты, то самое узкое место — это человек. И человека можно направить, человека можно заставить, человека можно у него симпатию, чтобы у него симпатия возникла. И этот момент, наверное, самый вот такой вот уязвимый во всей вот информационной безопасности, вообще вот кибербезопасности, которая есть.
Надо же. Вот опять же, да, я говорил про сохранение эмоционального фона, всех вот этих вот чувственных составляющих, чтобы не уйти абсолютно в цифровизацию. А это и есть слабое звено, оказывается.
Да, так оно и есть. Но в действительности, если говорить о компьютерных системах, они же все же более беспристрастные. Сейчас очень много говорят, что, кстати, вот недавно и форумы, которые были, и Урбан, Московский Урбан Форум, и до этого форум новых технологий, который был, посещал наш президент Владимир Путин 14 июля, 8-14 июля в этом году, и там выступал наш мэр, тоже, и как раз они говорили вот эти вот все нюансы, то, что и там даже была такая полемика небольшая, вот в рамках этого форума, то, что я помню это очень хорошо, то, что надо активнее внедрять искусственный интеллект в сферу нашей всей жизни, чтобы он анализировал то или иное состояние людей, там, как, что, там, куда, им, куда лучше вложить деньги, как лучше их потратить и так далее. На что вот наш мэр Сергей Собянин, он ответил однозначно. А вот с точки зрения разумного, вот такого беспристрастного подхода к действительности, вот нужно пенсионерам, к примеру, повышать какие-то социальные пособия, что-то еще делать. То есть это же неразумная трата с точки зрения искусственного интеллекта будет. Он будет приходить, а он будет подходить к этой проблеме беспристрастно. Он не будет на чисто человеческие какие-то моменты, нюансы оценивать, которые мы, вот надо помочь человеку, конкретному человеку, группе людей. Этого не будет. Искусственный интеллект, он будет делать только так, как будет выгодно. Вот тут вот такая вот, такое противоречие.
А неужели он не обучится вот этому?
он может, наверное, этому обучиться, но на данный момент вот таких вот алгоритмов и чисто, знаете, как даже я не знаю, как назвать, общечеловечных,
не существует.
Ну, пока не существует, и, может быть, что-то в будущем такое возникнет. Но вот сейчас это абсолютно точно. Допустим, сейчас очень хорошо искусственный интеллект очень научился прогнозировать там, развитие болезней, допустим, выявлять болезни. Вот. Но это тоже анализ определенных данных и соответствующий вывод на основе этих данных. Но мы когда, к примеру, какой-то из чиновников или какой-нибудь специалист службы социальной, он разговаривает с человеком, которому нужна помощь, там очень часто эмоционально подключаются моменты. Очень часто. То есть в той или иной ситуации оказался человек. Ему надо помочь там, денежно, финансово, и не только. Иногда словом, иногда делом, еще чем-то. Вот, может быть, прислать еще людей. Вот здесь искусственный интеллект вот на данный момент, конечно же, он, ну, скажем, не будет вот той панацеей, которой сейчас есть вот для других там, допустим, вещей. Вот. Поэтому пока на данный момент искусственный интеллект и с точки зрения, опять же, когда мы с вами говорили о кибербезопасности, он, несмотря на то, что человек, он и является и таким звеном слабым, и в то же время без человека не обойтись. И в первую очередь во главу угла ставить человека. Ну, можно вспомнить Айзека Азимова и его три правила, общеизвестные для роботов, ну, там или не для роботов озвучено, а тут в данном случае они, можно говорить, вообще для всех систем, которые наделены хоть каким-то искусственным интеллектом.
Назовите.
Не должен робот никогда принести вред человеку. Вот. Ну, себе, соответственно, там на второй и третий никогда не должен вред человеку. Это как раз в его книге «Я робот», фильм, который все, в принципе, очень даже хорошо знают по этой книге.
Артем Сергеевич, спасибо вам огромное. Мне было очень интересно, надеюсь, нашим слушателям тоже. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях на подкасте «Читаем и рассуждаем» был заместитель директора Московского колледжа связи номер 54 имени Петра Вострухина, Апель Артем Сергеевич. И давайте мы сегодня, поскольку все-таки у нас подкаст «Читаем и рассуждаем», закончим необычно. У нас гость закончит чтением отрывка той книги, которую он принес. А все книги, все названия всех авторов мы обязательно в примечаниях к подкасту укажем, чтобы наши слушатели тоже могли почитать. Мы со всеми прощаемся и слушаем отрывок из книги
Клиффорда Саймака «Сделай сам». Процесс продолжался 6 недель, и страна жила им. О нем кричали огромные заголовки статей на первых страницах газет. Им кормились радио и телевидение. Сосед спорил с соседом. Обычными стали споры на улицах, в семье, в клубах, в конторах. Редакции газет захлестывали письма читателей. Состоялись митинги, на которых ораторы выражали свое негодование, считая нелепым ставить знак равенства между человеком и роботом. Создавались организации, выступавшие за освобождение роботов. В психиатрических лечебницах резко снизилось число Наполеонов, вместо которых появились неуклюже вышагивающие пациенты, выдающие себя за роботов. Суд выносил определение. Роботы обладают свободой воли. Это было легко доказать. Робот может выполнить порученное дело, действуя правильно, сообразуясь с непредвиденными факторами. Способность роботов судить здраво во многих случаях, как было доказано, стоит выше здравомыслия человеческого. Роботы обладают способностью рассуждать, это было вне всякого сомнения. Роботы могут размножаться, это было трудно доказать. Но все то, что делал Альберт, как утверждали представители компании «Сделай сам», является работой, для которой он был сконструирован. Истец доказывал, что роботы нерелигиозны, адвокаты утверждали, что это не относится к делу. У роботов нет эмоций, а он, адвокат, возражал, что это не совсем верно. Альберт любит своих сыновей, которых он создавал. Роботы вечны и обладают чувством справедливости. Если у них нет некоторых эмоций, то это может быть и к лучшему. Они, например, не способны ненавидеть. Процесс закончился. Последний свидетель дал показания. Последний адвокат дал свое дело. Адвокаты и роботы остались в городе, чтобы дождаться решения суда. А Гордон Найт улетел домой. Он направил летательный аппарат вниз и стал планировать, высунувшись, чтобы лучше видеть. Он осторожно пошел на посадку, перевел дыхание, и лишь тогда, когда колеса коснулись посадочной площадки, и как только он вышел из кабины, из-за угла дома его навстречу поспешил Альберт. «Что здесь происходит?» — спросил он робота. «Приняты меры на случай чрезвычайного положения», — сказал Альберт. «Сражаться до последней капли крови», — воскликнул Найт. «Сражаться до последней капли крови», — сердито сказал Альберт. «А мы, роботы, воюем отчаянно. Наши оборонительные силы, хозяин». Шли дни. Напряженность нарастала. Приближался решающий день. Найт сидел у телевизора и ждал, когда появится судья. На экране появился судья. «Мне никогда не приходилось принимать такое трудное решение», — устало сказал судья, «потому что, следуя букве закона, я могу гибельно воздействовать на его дух. После долгих дней изучения законов и обстоятельств данного дела я выношу решение в пользу ответчика Гордона Найта. Но принимая такое решение», — продолжал судья, — «я осознаю прецедент, имеющий далеко идущие последствия. Роботы не являются имуществом и не могут облагаться в качестве такового. В таком случае они должны быть людьми. А это значит, что они могут пользоваться всеми правилами и привилегиями и вместе с тем нести ответственность и выполнять обязанности, как и люди. Я не могу принять другое решение». Альберт обнял Гордона Найта. «Мы победили, хозяин. Я знал, что мы победим». И положил ему руки на плечи. «Мы никогда не уйдем от вас, хозяин. Мы останемся и будем работать на вас. Вы никогда ни в чем не будете нуждаться. Это сделаем для вас мы».